Всем привет! Это подкаст «Дневники Лоры Палны» от студии «Термин Вокс», «True Crime», «Хоррор Стендап» и «Терапевтические посиделки на кухне в одном флаконе». Меня зовут Маша Погребняк.
Меня зовут Митя Лебедев. Все такое вкусное в этом одном флаконе. Да, и там, получается, еще мы с вами говорим про самые страшные, самые интересные на свете, а именно про криминал, про убийства, маньяков и прочие увлекательные кровавости.
Большое спасибо, что вы с нами. Да. Бесконечно ценим вашу поддержку любую. И на всякий-всякий случай напоминаю, что вы можете услышать вдвое больше увлекательного кровавого контента, если оформите что? Подписку. Она доступна на целых 5 платформах. Это SoundStream, Apple Podcasts, VK Donut, Boosty и Patreon. Ссылочки в описании, а вы в нашем сердечке.
О, смотрите, кто-то не придумал подводку к сегодняшнему выпуску, поэтому мы решили рассказать про подписку,
да. В процессе. Слушай, я спала от силы пару часов. Что ты от меня хочешь? Я
взаимно.
На работе провела ночь.
Господи,
зато не опоздала, потому что я уже была на работе.
Единственный способ не опоздать — заснуть, проснуться на работе.
Да. Ой, слушай, я придумала. Ты слышал что-нибудь про понятие постпамять?
Нет, только постирония. Наше все. Не, вообще, на самом деле, довольно неожиданно от человека, который поспал 2 часа. Не, ну я что-то слышал, что-то постпо. Помню, но я сомневаюсь, что я что-то смогу сформулировать, потому что спал я тоже примерно столько же.
Слушай, я тоже сомневаюсь, что могу что-то сформулировать, но...
Давай вместе сомневаться.
Да, конечно, я буду пытаться. Я недавно задумалась, как лично на меня влияет погружение в разного рода трагедии и катастрофы, которые не связаны с моим поколением напрямую. То есть, как бы это трагедии и катастрофы, имеющие отношение к старшему поколению. Ну вот условно, моя бабушка была свидетельницей новочеркасского расстрела рабочих в 1962 году. Я, кстати, подробно рассказывала об этом в своем спецсезоне про Чикатило. Послушайте, если еще не послушали. Она сама чуть не погибла, видела много крови, ее дом был прямо напротив больницы. Ей запрещали об этом говорить и даже, в общем-то, помнить. Говорить об этом, правда, было запрещено, не выпускали из города часть людей и так далее. Но, несмотря на все это, несмотря на то, что она была восьмиклассницей, это навсегда останется в ней и как бы частично во мне. Получается, это кусочек моей семейной истории, хоть и бабуля не пострадала, да, она просто была свидетельницей, но вот эта вот трудновыразимая штука, влияние не моих воспоминаний на меня в эмоциональном смысле, и есть пространство постпамяти.
Ну вот примерно как мой отец был свидетелем расстрела Белого дома, потому что его пропустили совершенно случайно в центр города, как мать моя отстреливалась от бандитов и ждала полицейскую крышу, когда она продавала компьютеры в 90-е. Я это все не пережил, но это как бы во мне примерно так.
И это все, если прям очень широко, когда младшее поколение анализирует страдания старшего поколения и свою связь с этим всем. Автор термина, кстати, американская исследовательница и профессор Мариана Хирш, которая написала книгу «Поколение постпамяти. Письмо и визуальная культура после Холокоста». Я, конечно же, еще не читала, но прочитаю.
Ну, кстати, да. Сам Бог велел именно на этой теме развивать постпамять, понятное дело.
Конечно.
Ты имеешь в виду, что вот на каждого из нас влияют вот эти события травматичного прошлого, даже если мы их сами не переживали, стреляли в родителей, и в меня стреляли, и
я
в лужу упал.
Ну, условно. Да. Я, как бы, возможно, сейчас выражаюсь не совсем корректно.
Ну, я точно не совсем корректно, так что...
Ну, ладно, мы не переживаем. Это, правда, очень интересная тема, я только начинаю в нее погружаться. Я вот, например, испытала много, правда, интересных эмоций, когда ездила в Новочеркасск из-за Чикатило, ходила по площади, там, ну, где был расстрел, собственно, разглядывал экспозицию в музее. Она совсем крошечная, но круто, что она вообще есть. И это, правда, удивительное ощущение связи с прошлым и осознание, что я в контексте постпамяти тоже могу испытать на себе часть этого прошлого. И из этой темы вытекает другая тема. Господи, как я потрясающе формулирую для неспящего человека. И эта тема меня тоже дико волнует.
Настолько животрепещущая, что будете животрепетать вместе с нами.
Я говорю про коллективное проживание трагедий прошлого. Я часто говорю, да, я слишком много повторяюсь, ничего страшного, и мне кажется, что я права в этом, что Россия все еще толком не отрефлексировала советское наследие, а именно трагичные события советского наследия. И это я сейчас не в контексте демонизации, а просто в контексте работы со своим непростым прошлым. И свое непростое прошлое есть у каждой страны, да, Митя?
Спасибо большое, я рад.
И есть такая книжка «Неудобное прошлое» Николая Пле, он филолог, исследователь исторической памяти, там как раз об этом. И я, кстати, свою татуировку «Никогда/снова» сделала сделала, когда читала эту книгу. Это слоган на входе в концлагерь Дахау.
Да, книжка Николая Эпле, а еще на Эпле на нас можно подписаться.
Блин, Митя!
Простите, Христа ради.
Взял все пошлое.
Мария, позвольте спросить тогда, не опошливая, а будет ли вывод у этого потрясающего, увлекательного спича человека, который проспал всего 2 часа? Я потому что пока не въезжаю немножко.
Смотри, сейчас будет вывод.
Ага.
Когда я готовила этот выпуск, он про малоизвестное массовое убийство в Курске 1968 года, то подумала вот что. Возвращение людям собственной памяти и даже постпамяти, да, когда это не касалось лично тебя, а касалось твоей семьи и твоего города, это очень важно. Расстрел в Курске — это вполне себе теракт. Кто-то даже называет его первым терактом в Советском Союзе. Это спорный вопрос.
Первым в Советском Союзе у нас масса.
Но очевидно, что это трагедия, которая затронула жизни многих людей. И мне бесконечно жаль, что эта трагедия долгие годы замалчивалась, что не было коллективного проживания горя, что не было дней памяти, что были разговоры на кухне полушепотом, и что говорить об этом стали только в постсоветское время. И правда, мне очень жаль, что теперь это все с флером оказывается в советское время было то-то и то-то. Короче, мысль моя проста: нельзя замалчивать коллективные трагедии. Помнишь, мы делали выпуск про скулшутинг?
Помню. Там, где ты про учителя с бомбой рассказывала в сельской школе.
Да, который как раз взорвал эту сельскую школу, взорвал себя и взорвал 21 невинного ребенка. Помню, меня поразило, что в начале нулевых местные активисты, родственники жертв и просто неравнодушные люди поставили памятник. И каждый год теперь к нему возлагают цветы. Да, эта трагедия случилась очень давно, в далеких, там, 1950-х. Но это часть коллективной памяти. И лучше вспомнить и прожить постфактум поздно, чем не вспомнить никогда.
Красиво. Безумно красиво. Особенно красиво для начала выпуска.
В моей истории 2 действующих лица. Юрий Суровцев и Виктор Коршунов. Ребята из обычных советских семей. Суровцев родился в 1946-м в Краматорске, промышленном городе Донбасса, это юго-восточная Украина. Семья была не самой благополучной. Отец Степан Суровцев сидел в тюрьме за грабеж, мать работала на всевозможных работах. Ну и детство Юры пришлось на тяжелые послевоенные годы, и можно предположить, что внимания, любви и ласки от матери ему не хватило. Суровцев был такой впечатлительный, меланхоличный, возбудимый, склонный к частым сменам настроения, довольно внушаемый, он мог внезапно заплакать. Короче, его психическое состояние сложно назвать устойчивым. Он не представлял, чего хочет от жизни, я его понимаю. И в 21 год, в 1967, он оказался в армии, в отделе конвойной охраны на окраине Курска. Военная часть Суровцева занималась охраной следственного изолятора, который располагался поблизости.
А он, Суровцев, тоже охранял СИЗО или чем-то другим?
Он служил писарем при штабе части, вот.
Но это максимально же блатная такая должность, то есть там просто так не попасть, даже этот герой фильма «Брат» говорит, стрелять-то учили, да так, писарем отсиделся.
Ну, кстати, да, на самом деле Суровцев попал по блату не просто так, а за взятку. У матери нашлись родственники в военных кругах, и писарь тех времен имел действительно много привилегий. Он, как правило, не ночевал в казарме, у него был свой закуток, чтобы всегда быть под рукой у начальства. Писарь был избавлен от изматывающей армейской рутины, то есть никаких нарядов, стрельб, обучения, строевому шагу и прочей муштры. Он как бы сидел и спокойно занимался бумажками, да, немножко изолированные от армейского социума.
Это как, знаешь, как программист в начале нулевых в армии, да? Тот, кто Word знает, того сажают за компьютер, и вот он сидит, значит.
Возможно. И, кстати, с точки зрения иерархии, это тоже было выгодно, я имею в виду быть писарем, потому что писарь работал в окружении офицеров, которые относились к нему с большим уважением, да, чем к обычному рядовому. Это тоже давало плюшечки.
Ну и плюс.
Ну,
не те
плюшечки, извините.
От поварихи. Он же еще мог всякие подгоны разные любопытные делать. То есть там что-то написать, что-то подписать.
Ну, какую-то власть он умел там перевести того, перевести сего. Короче, Суровцеву досталось теплое местечко, и жилось ему объективно гораздо лучше, чем подавляющей массе других солдат. Но, тем не менее, в какой-то момент у него случился натуральный нервный срыв. Со слезами, с истерикой и вот с таким абсолютно неустойчивым эмоциональным состоянием, скажем так.
Ну, предположить, что на такой теплой должности это может быть связано, возможно, с внеуставными отношениями, с дедовщиной, со всем таким прочим.
Ну вот сложный вопрос. Вообще дедовщина, конечно, уже имела место. Она как системное явление появилась в советской армии в середине 50-х. Есть версия, что это связано с амнистией 1953 года, самой массовой. массовой в истории Советского Союза. Тогда на свободу по указу министра внутренних дел Лаврентия Берии вышло больше 1 000 000 человек. Сталин к этому времени уже умер. И есть версия, что Берия рвался к власти и таким массовым освобождением решил заслужить народную любовь, ну и заодно сделать что-то с кризисом советской уголовно-исполнительной системы. Тюрьмы были переполнены, в местах лишения свободы находился каждый 74-й житель страны, я нашла такую статистику. Ну и причиной стало ужесточение без того жестоких законов в послевоенное время. Например, за систематические опоздания на работу можно было получить 1.5 года лагерей.
Я представляю, за твои систематические опоздания на работу ты бы уже 10-ку мотала, наверное. Просто, извините.
Все так, да. Меня просто бы депортировали уже за инакомыслие давным-давно.
И за это, как его, за тунеядство.
Конечно,
а нет, за тунеядство я бы поехал, наверное, да.
Класс.
Ты-то у нас рабочий человек.
Ну, конечно. Особенно по ночам.
А
больше,
я колхозный,
да.
Получается. Нормально.
Ладно, короче. Ну, один из итогов этой амнистии — это как раз криминализация призывного контингента. И оттуда в армейской культуре всякие блатные словечки, жаргоны и так далее. А вот новый виток развития дедовщины пришелся на конец 60-х. И вот в 1967-м, как раз когда Суровцев попал в армию, срок срочной службы сократили с 3 до 2 лет. И как бы служившим третий год было обидно, что новички проведут в армии на год меньше, и это выливалось в издевательство над молодыми призывниками.
Ровно то же самое, что было еще в нашем с тобой детстве, когда с 2 лет скостили до 1. Ровно
да,
то же
да,
самое.
Да, 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 кстати. Ну и я тоже читала разные исследования на эту тему, что офицерскому составу дедовщина в итоге оказалась выгодна, потому что побороть ее не получилось, и в конечном счете она стала инструментом поддержания дисциплины.
Не можешь бороться — возглавь.
Ну, типа. В действительности все было, конечно, печально. Плюс в 68-м ликвидировали школу младших командиров, сержантский и унтер-офицерский состав потерял всякое влияние в казарме, и контролирующую роль взяли на себя деды. Ну, или деды.
Деды, конечно.
Агрессивные, склонные к насилию, которое моментами было даже хуже тюремных порядков.
А самый разгул, насколько я помню, он все-таки пришел... Помню, знаю.
Ты-то помнишь,
я не сомневаюсь. Пришелся он на конец 80-х, на начало 90-х, и то как бы недалеко в каждой части.
Конечно, да, разумеется.
Где-то было все нормально.
Все зависело от многих факторов. Но вообще, к чему я это все веду? Во времена службы Суровцева ситуация еще не стала настолько жесткой. Плюс привилегии писаря были гарантом некой безопасности. Поэтому вряд ли его нервный срыв — это следствие издевательств. Скорее, это правда особенности личности. Суровцева отправили на лечение в Курскую областную психиатрическую больницу, где поставили ему диагноз «психический инфантилизм».
Такая есть, на самом деле, да, такой диагноз?
Ну вот мой гуглёж показал, что вроде бы да, но конкретных общепризнанных симптомов, по которым можно сделать однозначные выводы, до сих пор вроде бы нет. Хотя в международном классификаторе болезней 10-го пересмотра, сейчас внедряется 11-й, это понятие фигурирует в списке личностных и поведенческих нарушений как инфантильное расстройство личности. То есть человек с таким расстройством незрелый, негибкий, там, неадаптивный, его поведение во многом не соответствует поведению взрослого человека. Он часто ведет себя безответственно, не способен строить планы, склонен к импульсивным рискованным поступкам, перепадам настроения, у него низкий уровень эмпатии, не знаю, что еще. А, он еще враждебен к общепринятым социальным ролям, не хочет их исполнять. Ну и как бы спойлер, дальнейшие события покажут, что это все вполне себе про Суровцева. В общем, писаря подлечили и вернули его в воинскую часть. Он был на хорошем счету, работал исправно, а еще писал очень красивым и понятным почерком. Ну, он же писарь.
Он писарь, да. Я дико извиняюсь. Это все очень красиво. Но подожди, его вернули в армейку, несмотря на диагноз. Как его там долечили-то, подлечили?
Слушай, это странный вопрос. Ну, вернее, это правильный вопрос. И это, правда, странная ситуация. Видимо, власть имущие сочли, что это не помешает ему делать свою работу.
Чем бы дитя не тешилось.
В смысле?
Ну, инфантилизм.
А, да.
Извините.
Да, а теперь пара слов про второго героя, Виктора Коршунова. Он на год старше Суровцева, родился в 1945-м в Молдове и тоже фактически рос без отца. Когда Витя был маленьким, его папу арестовали за коллаборационизм, нашли во дворе дома закопанную немецкую форму. Выяснилось, что отец Коршунова во время Великой Отечественной служил у фашистов полицаем, участвовал в массовых казнях партизан и мирного населения. Итог — 25-летний тюремный срок. И мать растила Витю одна, но он, в отличие от тонкого, тихого, чувствительного Суровцева, был жестоким и агрессивным, и таким более амбициозным и интеллектуальным, что ли. Коршунов после школы поступил в институт, но его отчислили за образ жизни, недостойный советского студента, что он именно натворил, история умалчивает. Ну, а потом его призвали в армию, Он оказался в Курске, в той же части, что и суровцев, правда, на год раньше, в 1966-м. Вот что пишет про Коршунова Алексей Ракитин в книге «Социализм не порождает преступности». Для Коршунова еще со времен ранней юности было характерно мрачно-угнетенное раздраженное состояние – дисфория. Это был циничный мизантроп, который часто высказывался в том духе, что ничего хорошего от жизни ждать не приходится, и лучше бы вообще не жить, чем вести жизнь быдло. Виктор производил впечатление солдата более развитого интеллектуально, чем большинство сослуживцев. Коршунов выделялся и солдатской массой, и своей необычной любовью к оружию. Он ревностно изучал приемы штыкового боя, отлично стрелял из всех видов оружия, после практических стрельб обращался с просьбой разрешить ему расстрелять оставшиеся патроны, если таковые имелись. Летом 1968 года он был признан лучшим стрелком в воинской части и свое звание «отличник боевой и политической подготовки» носил вполне заслуженно.
При этом он рядовой,
да,
правильно?
Да, да, причем образцовый рядовой, его часто ставили в пример. Но психическое состояние Коршунова тоже не отличалось стабильностью. Летом 68-го, как раз когда его признали лучшим стрелком, у него случилось что-то в духе нервного срыва, но другого. Во время выезда на стрельбище он как-то неадекватно отреагировал на какое-то пустяковое замечание офицера, направил заряженный автомат на офицера, на солдат своего взвода и пригрозил, что всех расстреляет и потом застрелится сам. Коршунова успокоили, инцидент замяли, недельку Виктор провел в гарнизонном госпитале, куда его отправили отдохнуть и расслабиться, а потом, как ни в чем не бывало, он вернулся обратно в часть.
Я дико извиняюсь. Вообще это настолько страшное нарушение дисциплины, что в госпиталь его могли совершенно спокойно отправить не просто отдохнуть, а залечиться, потому что, скорее всего, его всем взводом должны были ударить, возможно, даже ногами, не раз. Ну, то есть, как бы, это я не знаю, говорю, но я предполагаю. Но если поблажки в отношении писаря Суровцева еще хоть как-то можно понять, да, то здесь, ну, это же прям серьезно. Это не то, что губа какая-нибудь гауптвахта. Это прям трибунал, по идее, должен быть.
Да, да. Плюс еще странно, что его не отправили в психиатрическую больницу на обследование. И думаю, ну, опять же, мои домыслы, рубрика «Домыслы», тут сыграли роль два фактора. Первый — это его репутация, то есть знак «Отличник советской армии» за успехи в стрельбе, да, который Коршунову вручили буквально за пару недель до инцидента. И как бы наверняка руководству не хотелось лишаться такого классного типа солдата.
Ну, как медалист для школы, да?
Да-да-да-да-да-да. А вот второй факт. Незадолго до произошедшего Коршунову пришло письмо от его девушки Ольги. Та сообщила, что не сможет дождаться его из армии и выходит замуж. И, возможно, поэтому Виктор был на взводе, переживал тяжелейший разрыв, и, может быть, действительно ему пошли навстречу, не стали наказывать.
Это действительно меняет абсолютно все. Бедненький, не дождалась его из армии. Да ни хрена это не меняет. Это как бы, извините, это очень мило, но он угрожал офицеру, он угрожал сослуживцам, он угрожал заряженным оружием. Это как бы на тормозах спускать не то, чтобы нельзя. Это никогда, по-моему, не спускали особо.
Ну и как бы маленький спойлер, была огромная ошибка оставлять его на свободе. После этой истории сослуживцы стали сторониться Коршунова, ну, что понятно.
Удивительно почему, да?
Да, да и сам Виктор в принципе не отличался никогда особым дружелюбием. Он производил впечатление замкнутого и высокомерного человека, что называется, себе на уме. Но он все-таки нуждался в общении и подружился в итоге с таким инфантильным, миленьким, мягеньким, ведомым писарем Юрой Суровцевым. Они отлично дополняли друг друга. Коршунов — агрессивный лидер, любящий, чтобы ему подчинялись, как бы доминатрикс. А Суровцев — неустойчивый, потерянный, нуждающийся в какой-то опоре, да, в ориентирах. Ну, в общем, действительно нуждающийся в лидере.
Ну и плюс ко всему, сейчас вот диванный психолог из меня вылезает. Такой: у них же схожая семейная история, у них обоих непростое детство, у них у обоих отцы в тюрьме, обоих растила только мать, тоже как бы daddy issues, проблемы с отцом, с отцовским образом, образом мужчины. В принципе, в семье.
Фига,
такие вещи
понесло.
Тоже сближают, наверное.
Но в целом, вообще-то, да.
Извините за тон, да.
Да нет, нет, на самом деле это правда так. Плюс оба пережили нервные срывы. Ну, как бы сильно разные по характеру интенсивности.
Ну да, писарь как бы убить никого не хотел.
Да, да, конечно, но тем не менее. И в военной части они из-за этого были немножечко белыми воронами. И плюс оба были, конечно же, страшно недовольны своей жизнью.
Звучит как идеальное начало для прекрасной дружбы. Просто вот как в одном классе. классическом фильме... А, нет, не в фильме, это... это мем, где пара смотрит на закат и говорит, некрасиво. Да, мне тоже не нравится. По-моему...
Да, ты сначала сказал вроде бы про Касабланку, да, это будет Луи, это станет началом прекрасной дружбы. Господи, я знаю какие-то цитаты, которые ты употребляешь. Употребляешь. Не зря я...
Зло употребляешь.
Периодически я смотрю видеоэссе про старое кино на Кинопоиске. Я, кстати, недавно поняла, что разборы фильмов мне гораздо интереснее, чем сами фильмы.
Да, смотрим кино по обзорам.
Могла бы быть реклама, но нет тут рекламы. Ладно.
Обзорщики, свяжитесь с нами.
В общем, тандем сложился относительно гармоничный. И вот еще любопытный факт тебе. Коршунов был рядовым, а Суровцев — ефрейтором, то есть выше по званию.
Ну, чуть-чуть.
Ну да, чуть-чуть. Но, несмотря на это, он всегда и во всем подчинялся Коршунову. Они вели долгие разговоры про тщетность советского бытия.
Как мы с тобой.
Как я, с собой. Коршунов говорил, что ему нет места в жизни, что после службы в армии он вряд ли сможет вернуться в институт, а быть простым рабочим и влачить убогое существование он не хочет.
Не тварь дрожащая.
Суровцев,
да,
соглашался и ныл, что повседневность советского человека полна материальных лишений, люди десятилетиями ютятся в общагах или бараках, обамах, получают копейки, не могут купить себе нормальной одежды, да и нет, в общем-то, ее этой одежды. В продуктовых вечный дефицит и очереди. Короче, Коршунов и Суровцев были убеждены, что у них нет будущего, что их жизнь бессмысленна, что они не могут ничего изменить, тем более в такой стране.
Неправильно.
Однажды...
В такой стране! Вот так, потрясая руками.
И однажды, после очередного разговора, Суровцев написал в своей записной книжке следующее. «Плохая жизнь хуже похоронного марша».
Так глубоко, что я чуть не утонул. Ты говорила, получается, что Коршунов был лидером в этой их паре. Ну, то есть, видимо, вся вот эта вот телега про бессмысленность, печаль советского быта, она в первую очередь исходила от него в основном. Он же, плюс ко всему, он больше мизантроп, чем Суровцев. Плюс его еще и девушка бросила. А раз девушка советская, то и советское все плохое, получается. Да? Как бы причин для озлобленности на этот грустный мир у Коршунова гораздо, получается, больше. И он вот в такой агрессивной, доминантной форме вываливал все это на более мягкого Суровцева, который все это приемлел.
Хавал.
И впитывал. Хавал. Да, хорошее слово какое.
Ну, в целом, да, мне кажется, так и было. Суровцев скорее соглашался, будучи ведомым и лишенным моральных ориентиров, прям как я. Ладно, шутка. Я все-таки... У меня есть моральные ориентиры.
И ты не соглашаешься.
Это правда. Ладно, зачем я сравниваю
себя с Суровцевым? И потом, ты неведомая, ты ведущая. И я ведущий. Подкаста «Дневники Лоры Павловны». Спасибо.
Ладно, короче, мне кажется, что Коршунов был для Суровцева, опять же, тоже диванная психология включается, значимой фигурой, которая помогала ему конструировать отношение к реальности. Именно Коршунов, кстати, помимо всего прочего, подсадил Суровцева на зарубежную музыку и так называемые вражеские голоса. Так в СССР называли западные радиостанции, типа «Голоса Америки», BBC, «Радио Свободы» и так далее, где можно было послушать Битлз, Лед Зеппелин, прочее на тот момент модное и молодежное, ну и вообще узнать, что в мире происходит. И ловля вражеских голосов втихую на приемнике с коротковолновым диапазоном была любимым занятием Коршунова и Суровцева вне службы.
Тут даже романтично.
Да. В конце 60-х, кстати, в холодной войне между СССР и США было небольшое потепление, поэтому западные радиостанции глушились не так активно советскими властями, как всегда. Короче, в начале осени 1968 года от безобидного прослушивания Deep Purple и абстрактных разговоров о несправедливости и бессмысленности бытия, Коршунов и Суровцев перешли к вполне конкретным действиям, а именно стали планировать теракт. Общая идея была такая — свести счеты с жизнью, но красиво. Погибнуть с оружием в руках, как говорится. Никакого самоубийства, которое оба считали не слишком благородным делом, а настоящий бой. Изначально предполагалось сделать так — похитить оружие, покинуть часть, проникнуть внутрь выбранного объекта, расстрелять охрану или представителей власти, если они там окажутся, поджечь здание, дать отпор правоохранителям, которые к этому времени приедут, ну и в процессе умереть от милицейских пуль при задержании.
Чистая схема массового убийства, как она есть. Вот
да?
То, мы же рассказывали в каком-то выпуске, чем отличается массовый от серийного. Серийный планомерен и терпелив, а массовый он выходит на тропу войны и не останавливается, пока его не остановят или пока он сам не остановится, самоубившись самостоятельно. Так вот, а выбранный объект, что они выбирали, получается?
Они выбирали между тремя вариантами. Либо это городской комитет КПСС, либо прокуратура, или городское управление милиции. Они долго не могли определиться и в конечном счете решили положить ложиться на жребий, написали три записки с буквами «М» — милиция, «П» — прокуратура и «Г» — нет, не говно, а горком.
Вот за эту шутку мы бы тоже сели, наверное, в 60 каком.
Ладно, короче, тянул жребий Суровцев, ему попалось «Г».
Ну, ему по жизни попался такой, да.
Горком ему, значит, попался. Товарищ Коршунов должен был украсть оружие и для себя, и для друга, потому что Суровцев, как прикрепленный к штабу писарь, он от несения реальной службы был освобожден. Я вспомнила шутку, почему люди не
почему как... люди, не, если земля круглая, почему да, люди не падают?
Потому что они прикреплены к поликлиникам.
Молодец, да. Если значит... он от реальной службы освобожден, у него нет доступа к оружию,
да,
получается.
Да, все, совершенно да. верно. Угу. Дальше. В ночь с 24 на 25 сентября 68-го Коршунов отправил Дневального спать, взял ключи, открыл оружейную комнату, похитил два пистолета, два автомата Калашникова и 240, внимание, 240 патронов. Приклады автоматов пришлось отпилить, ну, иначе бы они не влезли в заранее подготовленный чемодан. И после полуночи сообщники скрылись из воинской части и какое-то время шли пешком. Потом они поймали попутку, которая как раз ехала в центр Курска. Шофер согласился подвезти военных.
Угу.
Красивых, здоровенных. Извините.
Красивых, здоровенных, хорошо. А то, что красивые и здоровенные в форме среди ночи едут куда-то, да еще и с чемоданом, его это, получается, наверное, не смущает.
Да вообще не смутило его ничего, но и как бы, мне кажется, что у советских граждан все-таки было определенное доверие к людям в форме. И в итоге дезертиры проехали на машине около 2 километра и попросили высадить их на площади Ленина, недалеко от здания горкома. И их ожидало очень неприятное открытие. Рядом с горкомом стояло несколько милицейских машин и сотрудников милиции.
Я, конечно, сейчас предположение великое сделаю, а вдруг... В военной части кто-то пронюхал, что готовится теракт, и теперь, значит, весь личный состав свели к горкому, чтобы, не дай бог, что.
Нет, все гораздо проще.
Ну, почему-то Коршунов, я так и думал, да.
И Суровцев тупо лоханулись и не разведали толком объект, на который собрались нападать. Оказывается, совсем рядом с горкомом располагалась РОВД Ленинского района Курска, и выяснилось, что проникнуть в нужное здание, не привлекая внимания милиционеров, ну, как бы невозможно.
Они собирались, насколько я помню, атаковать еще и здание МВД. ВД, а
но
там
это
как
не
будто...
еще и, это был вариант.
Ну, один из. А там как будто милиционеров, значит, не будет в принципе, скорее всего, да?
Наверное.
И потом, как цинично бы это ни звучало, они же хотели именно этого, да? Как бы, условно говоря, нарваться, умереть в бою и забрать с собой как можно больше народу. То есть, как бы, если бы они попытались захватить здание горкома на глазах у милиционеров, ну, по идее, они как раз этого бы и добились, да?
Ну, слушай, вряд ли, потому что, скорее всего, их бы сразу скрутили, и интересной псевдогероической перестрелки не случилось бы.
Ну да, пацан к успеху шел и не фартанул.
Абсолютно.
Лох.
И, значит, они растерялись, стали думать, что делать дальше. Какое-то время они просто шлялись по ночному городу, пытаясь выработать новый план. И в итоге они решили вот что. Захват важного административного объекта — это, конечно, хорошо, но вот массовые убийства гораздо круче в плане масштаба и резонанса. Они же хотели прославиться, да, они хотели заставить говорить про себя всю страну, поэтому всю ночь и весь следующий день Коршунов и Суровцев провели, обсуждая новую идею. Они гуляли по городу, не привлекая, как ни странно, ничьего внимания, плюс в части их почему-то еще не хватились. И в какой-то момент, ну, там уже день уже прошел следующий,
а
но тем не менее,
день,
да-да-да. И они оказались в какой-то момент, я же говорю, ночью, весь следующий день.
Ага.
Они думали, болтали и так далее. Короче, в какой-то момент они дошли до, ну, вернее, сложно было не дойти, город маленький, они оказались на вокзальной площади, их осенило. Это же идеальное место для массового расстрела. И они вспомнили, что в одном из домов на площади живет их старая знакомая, 38-летняя домохозяйка Тамара Сатарова, и ее квартира может стать прекрасной позицией для ведения огня по людям на площади.
Откуда у них старая знакомая 38 лет? Ну, то есть, как бы, у меня что-то впечатление, что два таких, значит, хикаря-мизантропа, которые вне армейской жизни вообще ни с кем не имеют дела, особенно после того, как невеста там бросила. Ну, и родные, наверное, понятное дело, но они не в Курске. Отцы по тюрьмам, матери тоже непонятно где. И вот Тамара Сатарова.
Ну, вот Тамара. Непонятно, где они на самом деле с ней познакомились, но известно, что солдаты в обмен на водку или на небольшие деньги таскали Тамаре из части все, что плохо лежало и могло пригодиться в хозяйстве.
А-а-а.
Там сапоги, белила, гвозди, масляную краску, короче, всякую такую штуку.
Типичная армейская история.
Да,
разворовывая,
ну, как бы,
все, что плохо
абсолютно.
Лежит.
Абсолютно. Времена же были плюс ко всему дефицитные, действительно, поэтому таким бартером промышляли многие.
И зажили, как не жили на гражданке.
Именно так. В общем, Тамара жила в доме номер 1 по вокзальной площади в 41-й квартире на 4-м последнем этаже. Это был, да и до сих пор есть, обычный дом, стандартные послевоенные постройки, возведенные пленными немцами. Я, когда, в общем, написала выпуск, смотрела панорамы современного Курска, и он, правда, стоит там до сих пор, и практически ничего не изменилось.
Ну, у нас много чего, конечно, возведенное стоит. Пленными немцами, стоит до сих пор,
да,
потому
да,
что
ну,
немцы,
просто
да.
Жуткое ощущение, когда ты сделал историю и смотришь, ну, хотя, с другой стороны, Маш, камон, 7-й сезон.
Какие еще ощущения у нас? Да. Друг от друга, от выпусков, от всего, да?
Даже уже не знаю. Ладно, примерно в 6:50 утра 26 сентября Коршунов и Суровцев позвонили в дверь двухкомнатной Тамариной квартиры. Там находились 8 человек. Тамара с двумя дочками, 9-летней Эллой и 7-летней Гюльчарой. Ее младшая сестра Валентина с семьей, мужем Анатолием, 2-летней дочкой Ирой и племянником. И 66-летняя Евдокия Михайловна, мать Тамары и Валентины, самая старшая в семье. Дверь открыла Тамара. А что было дальше, процитирую. Фрагмент из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности». Суровцев бросился в комнаты, запугивая жильцов оружием. Коршунов взял с дивана небольшую подушечку и, прикрыв ею дульный срез автомата, выстрелил. Двигаясь по квартире вслед за Суровцевым, он стрелял в людей без разбора и какого-либо предупреждения. В течение буквально одной минуты были убиты 5 безвинных человек. С целью экономить патроны для добивания жертв, Коршунов и Суровцев использовали утюг. 2-летняя Ира была убита без единого выстрела. Коршунов размозжил девочке голову утюгом. Преступники даже не сделали попытки навести элементарный порядок на месте массового убийства. На протяжении многих часов они так и ходили по лужам крови, переступая через тела растерзанных людей. В живых осталось 3 человека – Тамара и ее дочери. Преступники, получается, взяли их в заложники.
Угу. Предсказуемый вопрос. А из жильцов дома никто не услышал автоматную очередь, например?
Ну, кто-то услышал, правда, спросони. Было непонятно, действительно, что происходит.
6:50.
И, да, 2 женщины по очереди позвонили в милицию, но от них отмахнулись, мол, мотоцикл где-то проехал, вы решили, что это автомат, в общем, все окей. И Коршунов и Суровцев стали готовиться к обороне. Тамару заперли в кухне, в одной комнате ее детей, а в другую перенесли все-таки тела убитых. Потом в прихожую они перетащили трюмо, частично перекрыв дверной проем. И теперь входную дверь стало невозможно распахнуть полностью. Ну, как бы войти в квартиру и выйти из нее можно было только боком. Ранним вечером дезертиры проголодались и отправили Тамару за едой и водкой. Они сказали, если Тамара сделает все, что они скажут, то ей позволят находиться рядом с детьми. У подъезда Тамара по невероятному стечению обстоятельств столкнулась с участковым милиционером. И ничего ему не сказала. Поздоровалась и просто прошла мимо.
Ну, то есть, как бы это даже, наверное, понятно, потому что, во-первых, ну, очень сложно представить, что она испытывала, да, какой шок был,
да.
Как она боялась за детей, и, ну, понятное, ну, слов нет, конечно, да.
Конечно.
То есть, это и мыслить рационально, наверное, не очень получается, ну, и плюс ко всему, возможно, из страха за детей, а что если она сейчас скажет, он, не дай бог, поднимется, они же просто их пристрелят, и все. Ну, и... Может быть, даже она просто могла не заметить, что это был участковый.
Конечно,
и
на автомате. Да, 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 в таком состоянии, я тоже об этом подумала. И она пошла в привокзальный магазин, купила, что было, 3 бутылки водки, пряники, сахар и рис. И все это время Коршунов и Суровцев спорили, что делать с детьми, убивать их или нет. И они решили, что 3 заложника — это слишком опасно, их сложно контролировать, они могут попытаться сбежать, подать сигнал соседям. И в итоге дезертиры убили девочек. Накрыв их одеялами, они расстреляли детей уже отработанным способом через подушку. А чтобы скрыть звуки выстрелов, включили радиоприемник погромче. Тамара вернулась. Коршунов и Суровцев сказали, что пока она не приготовит им обед, с детьми не увидится. И далее фрагмент из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности». От заложницы они потребовали встать к плите, а сами стали пить водку. Через некоторое время они изнасиловали пленницу. Это повторилось несколько раз. В какой-то момент женщина поняла, что ее детей уже нет в живых, и в порыве отчаяния предприняла попытку покончить с собой, выбросившись из кухонного окна. Однако Коршунов угадал ее намерение и силой стащил с подоконника. В случае повторения такого экспромта он пригрозил женщине по одному отрезать пальцы на руках. Чтобы как-то снять стресс, который переживала пленница, Коршунов налил ей стакан водки и заставил выпить. Это был первый акт массовой бойни. Дезертиры начали готовиться к новому нападению и финальной части своего замысла. На следующий день, 27 сентября, к 7 утра, Коршунов и Суровцев уже были на ногах. В 7.03 на вокзал прибыла первая пригородная электричка. И буквально через минуту привокзальная площадь наполнилась выходящими из здания вокзала людьми, и в основном это были рабочие, которые приехали в Курск из окрестных населенных пунктов. И все они спешили к остановкам общественного транспорта. Движение транспорта на площади было кольцевым, остановки стояли на противоположных сторонах площади, и в то утро своих автобусов там дожидались около 1000 человек. Суровцев и Коршунов выпили водки, включили радиоприемник на полную, встали у окон и открыли автоматный огонь прямо по человеческому потоку. Вот воспоминания одного из очевидцев Александра Попова.
«Тут меня что-то в лицо ударило. Схватился за подбородок, кровь течет, не смог дойти до вокзала и там укрыться. Потом оказалось, что мне раздробила челюсть. Вокруг крики, плач, стоны, раненые, убитые падают. На моих глазах застрелили бабушку, которая несла сдавать бутылки. Кто-то помог мне добраться до медпункта, а там кошмар. Сразу столько крови я никогда не видел».
Дезертиры стреляли прицельно, короткими очередями, и люди не сразу, конечно, поняли, что происходит, и положение спас какой-то внимательный человек, который несколько раз крикнул прям четко: «По нам стреляют, всем укрыться в здании вокзала». Многие свидетели потом рассказывали, что этот зычный окрик спас им жизнь. Площадь опустела буквально за полминуты.
Я сейчас, знаешь, что подумал? Это же 68-й год, да? То есть 23 всего лишь года после войны, наверняка многие решили, что это снова война.
Да-да-да-да-да.
Живые воспоминания, ветераны еще не то что живы, они здоровы и молоды, можно сказать. То есть...
Ну, условно, здоровы.
Ну да.
И вот правда, война — это была первая паническая мысль. Очень и очень многих люди переговаривались, что война, что откуда. И несмотря на то, что площадь все-таки опустела, преступники продолжали стоять у окон с автоматами наперевес, и где-то в 7:10 на площадь прибыла первая группа милиционеров.
Считанные минуты.
Да. Правоохранители были просто в шоке, действовали наобум, они даже не знали, откуда стреляют, хотя десятки очевидцев, которые вот за эти минуты позвонили в милицию, они указывали точное место обстрела, и Суровцев и Коршунов стали тут же палить по милицейскому УАЗику, сотрудники правопорядка открыли ответный огонь, чудом никто никого не ранил. Милиционеры все-таки определили, откуда стрельба, поднялись на 4-й этаж, и дезертиры отстреливались, в общем-то, через дверь. А глава группы захвата Леонид Зюсько попытался начать переговоры, Коршунов крикнул, что им ничего не нужно, а в квартире находятся пленные, которых убьют при попытке штурма.
Ну, а тогда, насколько я помню, все-таки вот этого института профессиональных переговорщиков с террористами не особенно было, потому что, наверное, не было и террористов, и терактов.
Ну, теракты, в общем, все-таки были, не в таком количестве,
просто
и не
их,
в таких
да.
масштабах, как в 90-х, но все-таки. Ну да, все это скрывалось, отрицалось, засекречивалось, там, замалчивалось. Ну, в общем, о других терактах мы поговорим в других выпусках.
Даже
ну,
если они и были, то действительно настолько широкого
конечно,
применения...
Конечно, да, чтобы создавать такой институт, безусловно.
Чтобы был даже в одном каком-нибудь, один на город, это в целом довольно много уже.
Конечно.
Всё совершенно верно. Да.
В общем, пока милиционеры пытались общаться с дезертирами, параллельно от них отстреливаясь, на площади около 7:15 появился автозак. Посты ГАИ еще не успели перекрыть все подъезды к вокзалу. Это был автозак с 4 заключенными из Курского СИЗО, которых надо было этапировать в Москву. Суровцев открыл огонь, убил одного из уголовников, остальные выжили. Водитель относительно быстро сориентировался, нажал на педаль газа и рванул с места.
То есть он просто случайно там оказался, случайно.
Ну, то есть
жертвы.
Просто никто не заметил, да. Ну, вернее, площадь действительно была недозаблокирована. И около 7:20 ее все-таки перекрыли полностью, стянули туда все силы курской милиции. И на второй раунд переговоров приехал уже генерал-майор Сергей Шмаргилов. Он тогда руководил областным управлением охраны общественного порядка.
Вот такое вот, кстати, участие более высокопоставленных чиновников, да, или, ну, просто людей с серьезной властью, оно частенько заводит переговоры либо в тупик окончательно, либо, наоборот, выводит на какой-то новый виток. Я все вспоминаю подкаст «Нордост», который я делал миллион лет назад, послушайте, если еще не. Туда же, соответственно, ну, во-первых, террористы требовали, чтобы приезжали все самые главные, вплоть
определенных
до...
людей они хотели же, да?
Они хотели определенных людей, они хотели депутатов, многие как раз приезжали, они с ними как раз договаривались, и некоторые были кайфовые, большие молодцы, вывели много людей, некоторые нет. Именно потому, что договориться не удалось.
Слушай, вообще, то, что произошло между Шмаргиловым и дезертирами, сложно назвать полноценными переговорами, потому что Коршунов и Суровцев не вступали в полемику, просто выкрикивали бессвязные лозунги, типа «Мы не сумасшедшие, мы мстители», «Умирать так с музыкой», «Мы отомстим всем», «У нас не жизнь, а затянувшиеся похороны» и вообще прочий бред в таком ключе.
Классика.
Да. В то же время у дома появились старшие офицеры внутренних войск, в том числе командир части, из которой дезертировали убийцы. Ну, к этому времени их уже вычислили. И они по очереди брали громкоговоритель и обращались именно к Суровцеву.
Именно к Суровцеву.
Да.
Не потому, что, наверное, он ефрейтор, а не рядовой, а, скорее всего, потому что Коршунов отбитый, как животное, и с ним говорить, наверное, было бесполезно, если
да.
они знали, по крайней мере,
конечно, они примерно знали их, там, психический портрет, условно, ну, да. психологический. Ну да, действительно, Суровцев был чуть более вменяемый, чем Коршунов, и командир части надеялся до него достучаться.
Или прогнуть, кстати.
Ну да, 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 да. Тем временем информация про массовые убийства в Курске дошла до руководства страны, генсеком ЦК КПСС был тогда Леонид Ильич Брежнев. И он вместе с тогдашним министром охраны общественного порядка Николаем Щелоковым распорядились взять Стрелкова живыми, отдать под военный трибунал.
Показательно должно
Конечно,
быть,
да. И руководство правоохранительными органами области начало готовить штурм квартиры. Но как бы никаких групп специального назначения, обученных тактике штурмовых действий в распоряжении советских силовиков не было, разумеется.
Ну не то, что разумеется, как бы ну, не смысле, потому, что да, все плохо,
да,
а потому
да,
что
да.
нет такого прецедента. Ну,
мы уже
да.
сказали, да. Никто не знал, например, про вертикальный захват, спуск с крыши и проникновение в квартиру через окна. Никто не подумал про снайперов, и, в принципе, наверное, их не было, которые бы стреляли в преступников с крыш соседних зданий, да? Единственное, до чего додумались правоохранители, это пустить в квартиру слезоточивый газ «Черемуха-1» через, внимание, отверстие в стене. И эти отверстия предполагалось просверлить из соседнего подъезда.
Любопытно. Не, ну как бы это не самое плохое, наверное, действие, но просто какими должны быть отверстия, чтобы достаточно газа туда напустить, чтобы он заслезоточил,
ну, да.
да, грубо говоря. Плюс они же могут открыть окна, и вот эта тоненькая струйка из просверленного отверстия из соседнего подъезда, она как раз-таки и выветрится. И они будут отстреливаться дальше, может быть, неприцельно и истекая слезами, но тем не менее. И еще эффективность воздействия слезоточивого газа на людей в алкогольном опьянении, насколько я слышал, по крайней мере, чуточку ниже, вот особенно с этих там быдляцких дорожных войн, если человек пьяный, то он может, в общем-то, и не обратить особого сильного внимания. А Коршунов с Суровцевым, они уже угашенные с
Конечно,
утра пили
да,
водку, да.
Да, да, да. Но в целом вообще план газовой атаки провалился, когда милиционеры все-таки начали сверлить дырки в кирпичной стене ручными дрелями, надеясь, что это не привлечет внимание дезертиров.
Потому что тише, да.
Ну да, да, но Коршунов услышал их возню и прокричал, типа, прикажите не трогать стены, я все слышу, иначе, типа, всех убью. И правоохранители, конечно же, не знали, что в живых из 8 человек осталась только Тамара, которая все это время дрожала, забившись в угол и ждала, пока это все кончится. Стены сверлить перестали, и силовики оказались в тупике. В 9 утра, значит, пришли очередные безрадостные совершенно директивы из Москвы нейтрализовать преступников в кратчайшие сроки, и что делать было вообще непонятно. Выбивать двери, прокладывать путь с помощью гранат, забрасывать дымовые шашки, стрелять по окнам из крупнокалиберного пулемета. Но в любом случае получалась полноценная такая войсковая операция. И
абсолютно не факт, что
да,
их можно
конечно.
Будет задержать живыми.
Да, да, да. И две группы по 20 человек стали готовиться к штурму. Одна от Управления охраны общественного порядка, другая от внутренних войск. И сейчас, Митя, внимание, прозвучит самый внезапный синхрон за всю историю нашего подкаста.
Так.
Ты не поверишь, но очевидцем событий был молодой Владимир Винокур.
Да ты что, старичок? Слушай, как это приятно.
Да, для тех, кто не знает, это такой артист-пародист, друг Лещенко, звезда аншлага.
Между прочим, легендарный человек. Просто.
Ну, в общем, да, любопытное совпадение, что в 68-м 20-летний Винокур приехал в родной Курск, это его родной город, в отпуск. Из армии, кстати, он тогда служил. Его поезд прибыл примерно в 9-10 утра, и вот что увидел Винокур, оказавшись на вокзале.
И вышел на площадь, и не понимаю ничего, какое-то, как будто после войны, оцепление, там бронетранспортер стоит, было случайных много ранений, но паника была жуткая. Жуткое было событие, и я, прошло столько времени, я помню этот вокзал, помню испуганного брата, маму с папой.
Вот надо сказать, что я никогда, наверное, не слышал голос Винокура в таком контексте.
Ну да.
Я думал, на самом деле, чуть-чуть разрядится обстановка. Нет, не получилось. Но ну, да. очень хороший синхрон, Маша. Спасибо.
Пожалуйста, спасибо интернету за это.
Ему тоже, да.
Ладно, в общем, вернемся к войсковой операции. Идет подготовка, идет выработка стратегии. Параллельно глава войсковой части взывает к совести Суровцева через громкоговоритель, уговаривает сдаться, как-то повлияет на Коршунова. И тут в 10:15 внезапно из 41-й квартиры раздается длинная автоматная очередь.
Они стреляют?
Да, да, там внутри стреляют. Правоохранители выбивают дверь, с трудом протискиваются в коридор, мешает трюмо.
Которые они поставили, вот заблокировали
да,
дверь,
да? Да, да. И вот что они видят. Цитата из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности».
Милиционеры обнаружили лежащий у входа труп молодого мужчины в полевой солдатской форме. Это был Виктор Коршунов. Его гимнастерка и шаровары были черными от крови, которая лужей натекла на пол. На кухне с отрешенным лицом сидел Юрий Суровцев. Он уже крикнул в окно, что застрелил Коршунова, и бросил вниз автомат. Суровцев буквально изрешетил сослуживца. Впоследствии судмедэксперты обнаружат в теле Коршунова 23 пули. Все они попали в правую сторону тела и спину. Все это значило, что Коршунов стоял к Суровцеву боком и меньше всего ожидал нападения от своего трепетного, податливого, безвольного и неспособного на радикальные решения друга.
Однако, Мария, ей-богу, это было неожиданно. Да. Неожиданно. Так, мы объясним.
Конечно, но прежде чем рассказать о дальнейшей судьбе Суровцева, да, о его мотивации, пара слов о реакции общественности. Несмотря на то, что власти пытались засекретить массовое убийство в Курске, об этом стало известно нескольким западным радиостанциям, «Голосу Америки» и другим вражеским голосам, и предлагаю послушать одну из новостных сводок.
В настоящий момент беспорядками охвачена вся центральная часть города. Официальные власти предпринимают все усилия для того, чтобы скрыть истинные причины восстания. По нашим данным, советские военнослужащие протестуют против ввода войск СССР в Чехословакию.
Серьезно? Протестующие против ввода советских войск в Чехословакию? Хорошо. То есть все-таки вражеские голоса, это работало в две стороны. Мы глушили их, а они, в общем-то, тоже по-своему глушили нас. Ну и понятное дело, что их выставили, получается, идейными диссидентами, которые выступили против несправедливости кровавого режима.
Логично. Да, типа того, звучали другие причины. Нежелание выполнять бессмысленные армейские приказы, плохие условия службы, жестокая борьба с любым инакомыслием во всех сферах жизни. Но да, чаще фигурировал ввод советских войск в Чехословакию, который, кстати, случился в августе 68-го, за месяц до курских событий. Если очень-очень кратко, секретарь Компартии Чехословакии Александр Дубчик хотел построить так называемый социализм с человеческим лицом, дать гражданам демократические права, свободу слова, свободу передвижения и так далее. Этот период в истории называется «Пражская весна». Но такая либерализация СССР не понравилась. В страну ввели войска Варшавского договора для подавления протестов и манифестаций. И все реформы Дубчика были в итоге отменены.
Ну, то есть, да, если мы возвращаемся к вражьим голосам, нормальная идеологическая борьба, совершенно по всем законам. Но как-то с другой стороны, довольно странно все-таки приписывать в качестве идеологической причины именно Чехословакию. А чего они ждали целый месяц тогда, вопрос?
Ну да, да. Кстати, знаешь, хочу поделиться. Недавно прочитала про легендарную акцию «За нашу и вашу свободу» или «Демонстрацию семерых». Это когда советские диссиденты вышли к Кремлю с плакатами, чтобы выразить свой протест против вторжения в Чехословакию. Со времен этой акции прошло как раз 55 лет ровно. А еще в связи с этим я не могу не вспомнить про книжку «Невыносимая легкость бытия» чешского писателя Милана Кундеры. Он, кстати, умер в июле этого года. И в этой книге как раз отражены и «Пражская весна», и «Ввод войск». Вообще чудная вещь. Я, ну, в смысле, не «Ввод войск», а книга. Я в студенчестве была дико влюблена в Кундеру. Он был для меня главным или тем самым писателем, как я его про себя с придыханием называла. Затем его сменил Довлатов, в котором я позже тоже разочаровалась, а потом в моей жизни остались только Джоан Роулинг и Гарри Поттер. Шутка.
Ну, да. Вот оно, маленькое лирическое отступление. Отступает оно.
Отступает, да.
Из Подмосковья. Мария, все-таки реакция Запада, да, Чехословакия, вот это вот все, сова на глобус натянута вражьими голосами, это понятно. Мы можем перейти к Суровцеву. Он после этого, получается, сдался, бросил автомат вниз, чудом, наверное, никого не застрелил, падающий автомат об асфальт, ну хорошо.
А он, по-моему, все патроны потратил на Коршунова.
Да. Тогда хорошо.
В общем, да, он сдался, и перед силовиками встала новая задачка. Как увести Суровцева на допрос в здание областного КГБ? Потому что примерно к 10:30 на площади образовалась толпа из нескольких сотен человек, которые жаждали линчевать дезертиров. Мало кто знал, что один из них убит.
Но они уже понимали, что они захвачены в каком-то небольшом
количестве. Да, да, ну, там какие-то слухи, не слухи.
Можно и порвать, да.
Да, Суровцева переодели в милиционера и таким образом вывели из квартиры, поэтому никто ничего не заметил. А правоохранители, которые остались осматривать место преступления, были просто в ужасе. И вот фрагмент воспоминаний Александра Ковынева. В 68-м он был начальником милиции одного из районов Курской области.
Вся квартира была залита кровью. На полу, в прихожей, в комнатах лежали трупы. Невозможно было смотреть на тела убитых детей. За свою службу я повидал всякое, но это было самое кошмарное.
Несчастную Тамару Сатарову, которая за один день потеряла всю свою семью, нашли в ванной. Ее сначала отправили в больницу, а потом дали ей новую квартиру. Ну, через время, потому что в старую она, конечно, отказалась возвращаться.
Ее можно понять, да. А Суровцев, получается, он отправился на допросы, видимо, и что там с ним было, как он вел себя?
Он вилял. Ну, да. Он вилял, он постоянно менял показания. Он пытался убедить следствие, что он никого не убивал, а лишь помогал Коршунову таскать тела. Однако показания той же Тамары Сатаровой об изнасиловании и баллистической экспертизы подтвердили, что Суровцев участвовал в преступлениях наравне с Коршуновым. И, кстати, он в итоге признался, что среди идей был угон самолета, оказывается. Но это показалось дезертиром малореалистичной задачей.
Ну да, это... Когда, кстати, семь Семенов захватили?
Ну, в 70-х где-то.
Чуть позже, да, получается. Да. Ну, то есть, таких прецедентов, по крайней мере, не было. И это действительно
Они были
было
на
сложно.
Самом деле, но да.
Но про них мало кто знал, да, скорее всего, да, как мы и говорили там. Так, в итоге... Помимо, получается, семерых человек в квартире, сколько еще народу пострадало, погибло?
Суммарно дезертиры убили, по разным данным, от 14 до 16 человек за оба дня, а ранили 11. И в начале ноября 68-го Суровцева приговорили к высшей мере наказания, расстрелу без права обжалования. Помимо этого, суд обязал стрелка выплатить выжившей Тамаре Сатаровой в качестве компенсации 552 рубля. Суровцев до последнего надеялся на отмену смертного приговора, постоянно молился, даже стал демонстрировать признаки религиозного помешательства. Говорит, что видит призраков детей с тяжелыми чугунными утюгами в руках. А еще он носил с собой странный языческий амулет, представлявший собой дольки чеснока, нанизанные на нитку. И говорил, что как-то это помогает ему раскаиваться. Говорил, что хочет начать новую жизнь. Но все это не спасло молодого ефрейтора. В мае 70-го Суровцева расстреляли в тюрьме города Шахты.
Ну, понятно, дело, это как бы вот этот вот весь религиозный бред с прицелом на возможное помилование или хотя бы там смягчение. Но на мой взгляд, честно вам скажу, было бы неплохо, если бы его действительно преследовали призраки детей с утюгами. Так, мы все еще, извините, пожалуйста, как-то не обсудили, почему он все-таки выстрелил в Коршунова, несмотря на то, что он все это время до этого, он ему подчинялся и смотрел ему в рот.
Но он не просто в него выстрелил, он его изрешетил.
Да, расстрелил.
23 пули. У меня есть размышления на этот счет. Поначалу Коршунов действительно давал Суровцеву ощущение всемогущества и бесстрашия. Писарю, безусловно, нравилось бесчинствовать вместе со служивцем, убивать, насиловать невинную женщину, пить водку, стрелять по живым людям. Думаю, он действительно испытывал торжество, да, есть такое выражение, странное торжество психопата, и счастье, чувствовал свою власть. Он был не один, но мне кажется, что по-настоящему он все-таки не был готов умереть. И в какой-то момент это понял. И когда преступники отстреливались, они же разделились. Коршунов контролировал входную дверь, а Суровцев все время находился в дальней комнате и следил за окнами. То есть фактически он остался наедине почти, да, со своими мыслями. Ну и к тому же несколько часов подряд по громкоговорителю с ним общался начальник его военной части, давил на него. И Суровцев прогнулся. Он понял, что оказался в ловушке, тупо захотел спасти свою жизнь. И расстреливая Коршунова, он надеялся, что останется в живых. Но не получилось.
Угу. А нет такой версии, что там Коршунов, например, ему что-нибудь сказал? Или они все-таки слышали все, что происходит в квартире?
Ну, они мало что слышали. Там периодически Суровцев пытался сказать Коршунову, чтобы тот прекратил. И пытался его склонить к адекватности, но Коршунов просто слал его матом, и вообще он впал, видимо, в состояние измененного сознания.
Может быть, кстати, именно поэтому. То есть вот как реакция обиженного ребенка. Он же инфантил, получается, да? Что ты со мной так разговариваешь, а почему? А зачем? Я тебе доверял, я тебе верил, я тебя любил.
Возможно, да, возможно, возможно.
Ой.
Да, еще очень любопытен вопрос в этой связи вообще в целом про их мотивацию. Официальная версия советских властей была, как мне кажется, достаточно беспомощно. Они зацепились за письмо, которое Коршунов получил от девушки, которая его бросила. И, собственно говоря, это история про то, что девушки бросают своих парней из армии, очень часто фигурировало в контексте официальных причин, если в армии было что-то не так. Если, например, там кончали самоубийством из-за дедовщины, например, не из-за письма. И, в общем, вот эта история с девушками, которые якобы вот таким образом травмируют ребят, что те ведут себя неадекватно, это была очень популярная история.
Но, с другой стороны, это, как бы это сказать, поймите меня правильно, с официальной точки зрения, с точки зрения властей, это все-таки лучше звучит, чем идеологическая борьба борьба против советской власти и так далее и тому подобное. Ну,
ну
весь
знаешь, идеологическая борьба тоже сомнительна. Вообще многие говорили про действительно политические мотивы, потому что у обоих отцы были в тюрьме, и была версия, что вот, например, отец Коршунова мог просто настроить сына против советской власти, например, да? И, может быть, поэтому первоначальными целями теракта должны были стать горком, милиция, прокуратура, потому что эти здания имеют непосредственное отношение к советской власти. Но...
Это относительно официальная версия.
Ну да, 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 да. Но вообще, в целом, это странное политическое высказывание. Почему все-таки, если это политическое высказывание, почему жертвами стали обычные люди, да? Ни один милиционер, кстати, во время перестрелки не пострадал, mm-hmm. как бы, да, погиб заключенный, не милиционер. И поэтому... Почему вы просто не ворвались условно, да, в РОВД и не расстреляли там милиционеров?
Это потому что не так громко, логичнее. Наверное.
Да, и как бы мне кажется, что, опять же, невозможно выделить одну доминирующую причину.
Ну да,
мне кажется, все сразу это... И да, ну, конечно, возможно, письмо девушки повлияло на состояние Коршунова. Это и сложные отношения в армейском коллективе, хотя не было дедовщины прямой. Это просто как бы такая фрустрация молодых людей, которые действительно не знают, чего они хотят от жизни. Ну и все это наложилось на очевидные психические проблемы стрелков и вылилось в чудовищный расстрел мирных советских граждан. Я, кстати, правда удивлена, что я на эту историю наткнулась абсолютно случайно. Я не знала про это ничего.
Я
и это,
тоже.
В общем-то, логично, потому что в советское время ни радио, ни газеты не могли рассказывать, не то что о бандитизме советских солдат, но нельзя было даже упоминать о дезертирстве, конечно же, да?
И, ну, и потом это настолько чудовищная история сама по себе, что в ну, довольно выхолощенной советской системе массовой информации ну, нет места такой мерзости.
Ну да, да, да. И эта история, как я вот говорила в начале, она пересказывалась, обсуждалась тайком на кухнях, но что я нашла, и я вообще была в диком восторге и удивительно, что вообще такое есть. Был в Курске такой коллектив, который практически в документальной форме донес эту историю не только для жителей курской страны, но и всему миру. Этот ансамбль называется «Курские соловьи». Буквально там, не знаю, в этом же году трагические события вот как бы, да, действительно задокументировал в стихотворной форме Иван Халявченко. Он был 25-летним преподавателем училища для слепых и слабовидящих. А «Курские соловьи», они тоже практически все были слабовидящие. И несколько позже они стали именовать себя слепые, и эти музыканты, в принципе, были как бы известны в узких кругах в других городах в СССР. В Курске они были очень известны, там их можно было услышать в городских дворах, подворотнях, сельских клубах, на дискотеках, если таковые имелись. Это такой, знаешь, трогательный блатняк.
А ну, есть прям там
блатняк. Да, да. И я вот сейчас предлагаю послушать маленький фрагмент.
У знакомой квартира, в квартире семья. Наплевать на семью, на квартиру. До утра водку бьют, непристойный уют. И рехнулись в угаре от пира. Страсть не в силах сдержать, никому не понять, что за жажда к расправе телесной. Только стали они всех подряд убивать, а за что и про что, неизвестно.
Однако, а вот, Мария, ты говорила в самом начале про постпамять? Да, что все замалчивалось, все, никто ничего не знал, а разговоры на кухне, я еще тогда хотел тебе сказать шепотом, и вот такая вот история, это же оно и есть коллективное проживание. Да, не всем коллективам, но на самом деле всем коллективам.
Ну, очень разрозненно и очень все-таки ограничено, но я согласна, да.
Лучше
да.
Так, чем, наверное, никак. На этой получается потрясающей ноте что, мы можем и закончить, значит?
Да,
нет,
и
вообще,
сказать,
честно что... вам скажу, выпуск страшный, охренительный и абсолютно неожиданный. Маша до последнего вот держала меня в неведении, что будет, собственно.
Я сама не знала.
Маша просто, да. Первое, что мне сказала сегодня утром перед записью, говорит, такая история. Я говорю, а что там? Ой, подожди. И вот, собственно, и все. И тут, да, неожиданно.
Да,
но сильно, да.
Мы вас удивляем все еще. Я удивляю Митю, я удивляю вас.
Мы друг друга удивляем.
Меня.
Да.
Да,
все всех удивили, все такие удивленные.
Да. Это был подкаст «Дневники Лоры Палны». Я Маша Погребняк.
Ну, а я Митя Лебедев. Слушайте нас везде. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, если, конечно, можете, и YouTube.
Да, и не забывайте, что все эпизоды доступны по подписке. Ее можно оформить на сайте в приложении SoundStream, VK Donut, в Apple подкастах, на Патреоне и на Boost. И, конечно же, подписывайтесь на нас в разных соцсетях, на телеграм-канал студии Термин Вокс, на одну запрещенную соцсеть, где мы Лора Пална подкаст. И будьте осторожны.
И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Тимофей Сулимов. Продюсер Мария Погребняк. Соавтор идеи Кристина Крыжановская.
В подкасте использованы фрагменты из авторского цикла документальных передач «Следствие вели», выпуск «Курская аномалия», а также цитаты из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности. Серийные преступности в СССР. Историко-криминалистический анализ».
Следующий выпуск о наказании и преступлении. О безутешной матери и отвратительном хищнике. О наследии чудовищного режима и обществе, которое поддержало убийцу. О законе, который не всегда бывает справедлив. И о справедливости, которая не всегда бывает законна.